говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали в Москве заявление о понимании по вопросу о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Можно ли считать это перезагрузкой российско-американских отношений? Беспорядки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая привели к гибели почти 150 человек. Что вызвало такую ожесточенность, сепаратизм или социальное неравенство между ханьцами и уйгурами? Благодаря чему болгарской оппозиции удалось добиться успеха на состоявшемся в воскресенье парламентских выборов. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 6 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир в Кремле только что завершились переговоры президентов России и Соединенных Штатов Дмитрия Медведева и Барака Обамы. За ходом первого дня визита американского президента в Москву следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, который сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Итак, какие документы подписаны по итогам сегодняшних переговоров и о чем говорили президенты на итоговой пресс-конференции?
Здравствуйте, Андрей. Пресс-конференция в Кремле уже идет около 30 минут. Сделаны важные заявления. Я предлагаю послушать эти заявления. Открыл совместную пресс-конференцию в Кремле на правах хозяина президент России Дмитрий Медведев.
Первый визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Россию был очень насыщенным. Первый день показал, что мы смогли пройтись практически по всем направлениям нашей повестки дня. Она была очень объемной, очень полезной и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития. Я хотел бы еще раз подчеркнуть одну вещь. Действительно, первый день переговоров, наша встреча и в формате тет-а-тет, и в узком составе, и в широком составе, они были открытыми и искренними. Мы договорились, что мы и дальше будем общаться именно в таком ключе.
Одним из важных вопросов переговоров Медведев назвал вопрос об Афганистане.
Мы обсуждали вполне конкретные вопросы, и я хотел бы некоторыми из них поделиться с вами. Конечно, мы говорили о международных темах, мы говорили, например, о таких сложных темах, как процесс ближневосточного урегулирования, и по этому вопросу договорились работать дальше с учетом тех визитов, которые у нас недавно были на Ближний Восток, и с учетом тех планов, о которых мы говорили в преддверии ряда крупных событий. Обсуждали мы, кстати сказать, и возможность проведения московской конференции по ближневосточной проблематике. Мы говорили об очень важной теме, по которой крайне необходима координация наших действий. Я имею в виду Афганистан. И без совместной работы на этом направлении, по всей вероятности, успехов по этому направлению не достигнуть. И по этому поводу согласовано специальное заявление.
Президент России рассказал о новых договоренностях по стратегическим наступательным вооружениям.
Это базовый элемент нашей взаимной безопасности. Работа была интенсивной. Надо признаться, что наши команды, наши делегации работали над этой темой продуктивно, проявляли разумный компромисс. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этих переговорах и кто будет еще участвовать. И результатом этого является и то, что мы вышли не только на взаимное понимание того, как нам двигаться дальше, но и на базовые уровни, по которым мы будем продвигать дальше кооперацию в этой сфере. Мы договорились о предельных уровнях как носителей, так и боеголовок, имея в виду то, что эта тема является абсолютно конкретной. В том совместном понимании, которое мы только что подписали с президентом Соединенных Штатов, говорится о возможности для наших стран иметь от 500 до 1100 носителей стратегических ядерных вооружений и от 1500 до 1675 боеголовок. Это те новые параметры, в рамках которых сегодня и будет проходить диалог, и в рамках которых мы надеемся достигнуть окончательной договоренности.
Президентам России и США удалось выйти на документ о противоракетной обороне. Подписаны и другие документы, заявил Дмитрий Медведев.
По целому ряду позиций у нас еще остаются расхождения. Тем не менее, нам удалось выйти на совместный документ, который принят путем одобрения. Мы обсудили меры сотрудничества в ядерной сфере. Самое главное, значит, это то, что мы будем продолжать сотрудничество по всем направлениям. От наших стран очень многое зависит. Мы подписали, как мне уже было сказано, соглашение о военном транзите в Афганистан. Мы решили создать президентскую комиссию по сотрудничеству, которая будет координировать взаимоотношения между различными ведомствами, между ведомствами Соединенных Штатов и Российской Федерации по всем приоритетным направлениям, включая, конечно, экономическое направление и военное направление. По военному направлению этими вопросами займутся как раз руководители генеральных штабов, которые подписывали здесь документ только что. Это господин Макаров и господин Малин. Вскоре все эти документы будут опубликованы, вы сможете с ними ознакомиться. В целом, характеризуя первый день нашей работы и результаты переговоров, которые сегодня прошли, я хотел бы сказать, что расцениваю их как первый шаг, но очень важный шаг в процессе активизации полноформатного сотрудничества между нашими странами, от которого должны выиграть оба государства. А если выиграют оба государства, выиграют все.
Говорил президент России Дмитрий Медведев. Президент США Барак Обама сказал, что стороны обсудили иранскую ядерную программу и ядерную программу КНДР, а также ситуацию в Грузии.
Мы только что закончили очень продуктивные встречи. Как только что сказал президент Медведев, президент и я согласились, что отношения между Россией и Соединенными Штатами в течение какого-то времени дрейфовало. Мы решили действительно сделать перезагрузку наших отношений для того, чтобы могли сотрудничать более эффективно по направлениям, представляющим взаимный интерес. И сегодня, после менее чем 6 месяцев сотрудничества, мы моей администрацией мы сделали именно это, и мы приняли решение по целому ряду вопросов для прогресса в будущем. Я думаю, что следует отметить, что мы приняли решение по главным приоритетам, которые очень важны для безопасности и процветания обеих стран. Во-первых, мы предприняли важные шаги вперед для того, чтобы увеличить ядерную безопасность и остановить распространение ядерных материалов. И, кроме того, мы договорились о сокращении наших собственных ядерных арсеналов. Мы являемся ядерными державами, и нам нужно вести за собой других в плане примера. Мы подписали документ о понимании, касающемся договора предыдущего, который придет на смену СНБ. Этот договор будет завершен в этом году. Мы также согласились о совместном заявлении о сотрудничестве в области ядерной безопасности, что позволит нам обезопасить все уязвимые ядерные материалы в течение 4 лет. И мы также поговорили о саммите восьмерки и о том, о чем будет говориться. И мы также должны обеспечить, чтобы другие страны выполняли свои обязательства, поэтому мы провели дискуссию о Северной Корее. И Иране, Северная Корея нарушила международное законодательство и свои обязательства. Поэтому я благодарен России за участие в резолюции ООН, которая предпринимает серьезные шаги в отношении Северной Кореи. Иран также является очень важной проблемой. Он тоже не выполняет своих международных обязательств. Это большая проблема для Соединенных Штатов, потому что здесь может идти о ядерной гонке вооружений на Ближнем Востоке, что будет угрозой глобальной безопасности, и ядерные программы Ирана также являются большой угрозой. Поэтому мы сотрудничаем в области ПРО и совместной оценки угрозы в 21 веке, включая угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи. Во-вторых, мы приняли важные шаги для того, чтобы укрепить наше сотрудничество, и президент Медведев, и я согласился, что нам необходимо бороться с угрозой экстремизма, особенно Аль-Каиды. Сегодня мы подписали соглашение о транзите военного оборудования через Россию в Афганистан. Это очень важный вклад со стороны России в наши международные усилия. Это позволит нам сэкономить время и ресурсы при поддержке наших вооруженных сил.
Говорил президент США Барак Обама. Это были основные заявления, сделанные на совместной пресс-конференции Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Пресс-конференция уже закончилась. Я думаю, что в последующем мы познакомим слушателей с другими вопросами, которые на ней поднимались. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 6 июля. Мы обсуждаем итоги первого дня визита президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Москву. И сейчас в прямом эфире по телефону из Москвы профессор МГИМО, специалист по вопросам глобальной безопасности Андрей Загорский и мои коллеги, обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина и главный редактор русской службы Радио Свободы Ефим Фиштейн. Здравствуйте, господа. Мой первый вопрос Андрею Загорскому. Андрей Владимирович, сегодня подписано коммюнике по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Исходя из вашего опыта, означает ли это, что договор уже точно будет подписан в декабре этого года?
Я думаю, что перспективы довольно неплохие, потому что сторонам удалось договориться по, наверное, наиболее сложному вопросу в ходе этих переговоров, а именно по ограничению не только боеголовок, но и носителей систем. Поскольку конкретные параметры обозначены, я думаю, что есть надежда вполне реальная на то, что к концу года мы сможем выйти на договор.
И все-таки, как вы считаете, какие проблемы были именно самыми серьезными в ходе обсуждения вот этих договоров? То, о чем вы только что упомянули, количество боеголовок, возвратный потенциал, контроль за числом боеголовок, или все-таки то, о чем очень много говорилось, по крайней мере, в средствах массовой информации, об увязывании подписания этого договора с планами Соединенных Штатов создать в Европе систему противоракетной обороны?
Ну, их можно разделить, потому что проблемы, которые возникали внутри, собственно говоря, темы сокращения стратегических вооружений, конечно, наиболее сложной была тема ограничений не только боеголовок, но и носителей, потому что была возможность оснащения стратегических носителей неядерными боезарядами, и это вызывало большую озабоченность в России. Были и есть проблемы по возвратному потенциалу, хотя есть понимание о том, что он будет, и вопрос определение его количества параметров. Я думаю, что по контролю проблем не возникало существ, потому что давно уже сложилось ясное понимание и у нас, у американцев, о том, как мы хотим упростить систему контроля. Политически, безусловно, во многом препятствовала договоренность системы противоракетной обороны, потому что мы помним достаточно жесткие высказывания, в том числе и Медведева, в частности, в Хельсинки недавно, о том, что если не будет договоренности по этим вопросам, то не будет, соответственно, договора. Судя по тому, что сказали сегодня Обама и Медведев на пресс-конференции. Тема не снята полностью с повестки дня. Мы продолжаем обсуждать вопрос взаимосвязи, но мы их развели даже по разным документам и идем вперед по сокращению наступательных вооружений, независимо от того, как мы договоримся по ПРО.
Скажите, и все-таки, когда речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях, какая из сторон пошла на большие уступки, как вы считаете?
Мне трудно судить, кто пошел на больше. Американцы сделали вполне очевидный шаг вперед, договариваясь, соглашаясь сокращать носители этих систем. Это правильно, это уступка здравому смыслу. Мы сняли прямую вязку с решением сегодня тематики по ПРО. Я думаю, это разумный баланс уступок. Я не стал бы обсуждать, кто сделал больше, кто сделал меньше. Это компромиссы, которые мы искали в ходе договоренности с тем, чтобы сохранить динамику в этих отношениях.
Спасибо. Напомню, это был профессор МГИМО Андрей Загорский, специалист по глобальной безопасности. Я сейчас обращаюсь к обозревателю Радио Свобода Ирине Лагуниной. Ирина, как вы оцениваете те договоренности по противоракетной обороне, которые достигнуты в ходе сегодняшних переговоров?
Знаете, я согласна с профессором Загорским в том, что, скорее всего, уж поскольку такая конкретика в цифрах и в обещаниях и заявлениях, то, скорее всего, этот договор будет. Но мне все-таки кажется, что по проблеме ПРО стороны расходятся так же, как они расходились до сегодняшней встречи, до этого саммита. Условно говоря, мне кажется, что вот то, что сказал Барак Обама на пресс-конференции, что они договорились говорить дальше, это довольно правильная оценка того, что произошло. Дело в том, что на пресс-конференции, если вы заметили, президент Обама и президент Медведев совершенно по-разному оценивали свои договоренности и подписанные документы. А президент Обама сказал, что поскольку речь не идет при создании системы европейской ПРО о России, то связывать с разоруженческими договорами нельзя эту систему. А президент Медведев сказал, подчеркнул, что в совместном заявлении говорится о связи наступательных и оборонительных вооружений. То есть диаметрально противоположная оценка прозвучала. И мне кажется, что обе стороны в данном случае решили как бы немножко отложить проблему. И ее можно отложить, как бы сама реальность предоставляет эту возможность, потому что Барак Обама сейчас распорядился провести оценку предложений, которые были представлены Джорджу Бушу в свое время, в том числе технических предложений, и оценить, насколько будет эффективной эта система ПРО, которую собирались строить в Европе. Эта оценка будет дана Белому дому, предоставлена в конце лета, так что, в общем, до конца лета вот здесь отношения довольно устойчиво будут сохраняться.
Спасибо, Ирина. Я бы хотел задать, ну, фактически аналогичный вопрос Ефиму Фиштейну. Вам не показалось, что президенты в ходе пресс-конференции делали фактически взаимоисключающие заявления?
Взаимоисключающие, разве что в области лексики. Ирина Лагунина права, говоря о том, что были расхождения относительно того, является ли нынешняя встреча победой увязки двух аспектов или, наоборот, победой их размежевания. Но ведь не в словах здесь дело. Встреча важна уже потому, что она состоялась, потому что договорились стороны о том, что они будут продолжать переговоры, и это уже само по себе важно. Мне кажется, ключ к решению вопроса о противоракетной обороне в словах Медведева о том, что будет уточняться конфигурация этой обороны противоракетной, этого позиционного комплекса. И действительно, если до сих пор речь шла о конфигурации 10 кинетических ракет в Польше и радар в Чехии, то вполне можно себе представить ситуацию, при которой Россия присоединится к противоракетной обороне, скажем, предоставив какие-то свои радиолокационные станции или какие-то другие технические объекты, и тем самым сможет выйти из положения, заявив о том, что она фактически включила в конфигурацию какие-то свои объекты. Мне кажется, в этом направлении будет проходить поиск решения. Обама, несомненно, проведет переоценку, и я почти не сомневаюсь в том, что что-то будет, может быть, уточнено. Я очень сомневаюсь в том, что он решится отменить все предыдущие выкладки американских специалистов, тем самым он как бы, он бы потерял лицо, и с ним вместе и Соединенные Штаты. Другой аспект мне хотелось бы вот во всех этих подписанных документах или соглашениях отметить. И единственный реальный поворот позиций одной из сторон я вижу в том, как ныне Россия и ее руководство трактует афганскую операцию НАТО, Соединенных Штатов. Если до сих пор, по крайней мере, на пропагандистском уровне, да и на уровне принятия решений, все-таки это трактовалось как операция в интересах Запада или в интересах Соединенных Штатов, и поэтому она чуть ли не буквально называлась и считалась агрессивной операцией, не случайно и закрытие базы под Бишкеком, базы Манас, ложилось вот в эту стратегию. То сейчас, мне кажется, произошел определенный поворот. Пришло к российскому руководству понимание того, что в Афганистане и НАТО, и Соединенные Штаты воюют, как говорится, из-за них, делают грязную работу и за Россию, поскольку стабилизация ситуации в Афганистане — это жизненный интерес и России. Поэтому предложение транзита вооружения в Афганистан, поэтому изменение и киргизской позиции по военной базе в Манасе. Мне кажется, что все это новая линия, и она, несомненно, правильна.
И вы считаете, что это компромисс? Это компромисс ради того, чтобы каким-то образом, опять же, наладить отношения с Соединенными Штатами? Или же все-таки это реальная политика, которая будет проводиться в жизнь в ближайшие годы?
Это видимая уступка, которая на самом деле уступкой не является, поскольку она соответствует интересам России. Это очень удачный пример того, как можно торговаться, когда совершаешь какую-то уступку, обеспечивая прежде всего свои собственные интересы безопасности. Это то, что сейчас сейчас совершила Россия. Другое дело, как она включится в афганскую операцию, только ли как территория для транзита, то ли какими-то другими, может быть, дополнительными поставками для объединенных сил, воюющих сейчас в Афганистане. Мне сейчас это сложно сказать. В любом случае, в данном случае имеет место позитивный поворот.
Ирина? Но я бы хотела предостеречь Фиму, потому что вот это соглашение еще должно быть ратифицировано Думой.
И у меня вопрос...
Почти не возникает сомнений.
У меня вопрос Андрею Загорскому. Я бы все-таки хотел вернуться еще раз к противоракетной обороне. Насколько вы считаете вероятным, что Россия станет участницей, полноправной участницей строительства системы противоракетной обороны в Европе?
Это возможно, но это сложно, потому что речь не просто о том, чтобы добавить какие-то наши радары. Есть очень простая вещь. Американцы, размещая свои системы, никогда никому, ни России, ни европейцам не дадут ключ к информации, к запуску системы и так далее. Поэтому если речь пойдет о конфигурациях, то это будет система систем, так называемая, когда возможны разные компоненты, не исключая российские, будут увязаны в некую общую систему, но не лишая самостоятельности американские ракеты, перехватчики и радары. Об этом можно говорить и нужно говорить, но это будет достаточно непростой процесс.
Ну, а имеет смысл об этом говорить все-таки, если да, то почему?
Нет, смысл имеет в любом случае, потому что количество ракетных угроз и ракетных угроз, связанных с оружием массового уничтожения, будет в перспективе не уменьшаться, а увеличиваться. И поэтому самый простой логический ответ заключался бы в том, чтобы создать международную многостороннюю систему, которая позволяла бы отслеживать ракетные пуски и все, что представляет собой угрозу или может представлять угрозу, автоматически сбивать на подлете к тем странам, которые входят в соответствующий пул. Но мы от этого еще очень далеки.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был профессор МГИМО Андрей Загорский, специалист по вопросам глобальной безопасности. В обсуждении первого дня, итогов первого дня визита Барака Обамы, президента Соединенных Штатов, в Москву, первого дня его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым, участвуют также мои коллеги, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина и главный редактор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Мы продолжим, разумеется, наш разговор о первом дне визита Барака Обамы буквально в ближайшие минуты после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Может ли президент Медведев помиловать Михаила Ходорковского?
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Зачем президент Обама встречался с российскими правозащитниками?
В блогах «Свободы».
Как Владимир Владимирович Путин перепутал себя с Россией?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель, драматург и сценарист Василий Аксенов. В прошлом году он был госпитализирован после инсульта. Все это время состояние писателя оценивалось как тяжелое. В Кремле завершились переговоры президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. По итогам встречи подписаны 8 двухсторонних документов. Среди них рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. По данным агентств, стороны, в частности, намерены сократить почти в два раза количество ядерных боезарядов, а также их носителей. Один из подписанных документов разрешает США пользоваться российским воздушным пространством для доставки войск и вооружений в Афганистан. Россия возобновила свое участие в работе совместной американо-российской комиссии по поиску пропавших без вести во время Второй мировой войны, а также войн в Корее, Вьетнаме и Афганистане. Как говорится в заявлении правительства США, произошел обмен соответствующих соответствующими дипломатическими нотами в Москве, где проходит российско-американский саммит. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. В 60-м году Роберт Макнамара стал первым президентом компании Ford Motors, не из семьи Фордов. В Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. В Назране, Ингушетии, в результате обстрела ранен милиционер. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, неизвестные обстреляли машину на одной из улиц города. Правительство Московской области отменило свое прежнее постановление о вырубке Химкинского леса в связи со строительством автомагистрали Москва-Петербург.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июля. Мы обсуждаем итоги первого дня визита Барака Обамы в Москву. Это рабочий визит главы американского государства. Сегодня он провел переговоры с Дмитрием Медведевым, по итогам которых были подписаны несколько важных документов. И все-таки очень важно и то, что Барак Обама собирается встречаться не только с Дмитрием Медведевым. На завтрашнее утро запланирована его встреча с премьер-министром России Владимиром Путиным, что, по мнению многих экспертов, говорит о том, что Обама отдает себе отчет о том, кто реально сейчас правит Россией. Вот что думает по поводу того, как построил свою программу визита Барак Обама главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Конечно, все понимают, в том числе и Барак Обама, исходя из того, что он осторожно, но все-таки довольно определенно сказал перед визитом, все понимают, кто в России главный. Неформально главный, а фактически главный. И от того, смогут ли Путин и Обама найти правильную интонацию в разговоре, будет очень много зависеть. Потому что если, допустим, представить себе, что с Медведевым Обама договорится, а с Путиным по какой-то причине не найдет общего языка, то, конечно, перспективы реализации любых договоренностей с российской стороны будут менее вероятными. Но я думаю, что Обама, как очень умелый и талантливый политик, я думаю, что он очень правильно все поймет. Ну, а Путин со своей стороны, судя по его достаточно мягкой реакции на некоторые слова Обамы в последние дни, он пока не настроен на конфликт.
Если брать вот эту связку Обама-Медведев, что в первую очередь бросается в глаза, какие различия в сравнении с предыдущими, например, Путин-Буш или даже Ельцин-Клинтон, если вспоминать дальше?
Другая ситуация совсем и в России, и в США. И я бы сказал, что оба президента гораздо более прагматичны, чем их предшественники, и Буш, и Путин. Что касается Буша, то здесь Обама намного менее идеологизирован и намного более нацелен на конкретные результаты и гибкие подходы. Что касается Медведева, то Медведев, в отличие от Путина, как мне кажется, способен в гораздо большей степени отделять личное мнение и личные отношения от государственных интересов.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Я обращаюсь к Ефиму Фиштейну. Ефим, вопрос по поводу встречи Барака Обамы с Владимиром Путиным прозвучал и в ходе сегодняшней пресс-конференции. На ваш взгляд, можно ли исключать полностью, что, скажем, договорившись с Дмитрием Медведевым о чем-то, заявив о перезагрузке российско-американских отношений, Барак Обама не сможет договориться с Владимиром Путиным, и это приведет к тому, что, ну, скажем, какие-то договоренности заключенные уже не будут выполняться?
Договариваться, собственно, уже не о чем. Все соглашения и договоренности уже фактически подписаны, их остается только ратифицировать в парламентах двух стран. С Путиным скорее состоится деловой разговор, но это прежде всего знакомство. Обама подчеркнул на пресс-конференции, что он с Путиным не встречался до сих пор. А во-вторых, это дань тандемократии, той ситуации, которая сложилась в России. Обама на пресс-конференции исключительно обтекаемо и эластично до гуттаперчивости изложил свою позицию. Он сказал, что как президент он может иметь дело только с президентом, но он не будет обходить стороной премьер-министра, учитывая его влияние на ход событий, на реализацию соглашений и так далее. Я не буду цитировать в данном случае. Цитаты мы, собственно, слышали в первой части нашей программы, но было из этого ясно, что Обама прекрасно осознает особенности российской политической ситуации. Поэтому, мне кажется, какие-то разногласия серьезные в тональности практически исключены. Путин не станет подставлять своего преемника, им же выбранного и продвинутого, а Обама не станет рисковать достигнутыми соглашениями, ведь здесь важен общая тональность встречи, которая пока развивается исключительно как бы положительно и фактически соответствует тому неопределенному заданию, которое заложено в слове «перезагрузка». Мы не вполне понимаем, о чем идет речь, но понимаем, что это нечто высоко позитивное и должно вести к хорошим результатам. Вот итоги этого визита должны стать наполнением, если хотите, вот этого знакового слова «перезагрузка». Хороший результат. Поэтому ни одна, ни другая сторона, ни в лице Путина, ни в лице Обамы, не позволит себе сделать что-либо, что этого результата бы не позволяло достигнуть.
Но ведь предстоят еще встречи с представителями гражданского общества, когда могут прозвучать критические замечания в адрес Кремля, это может разозлить Кремль, такую ситуацию вы не исключаете?
Обама с исключительным вниманием выслушает все критические замечания, и в своем заключительном слове, если оно будет передаваться по российским средствам массовой информации, несомненно скажет, что он все это глубоко принимает к сердцу, что он разделяет демократические убеждения и так далее. Придумать для его спичрайтера можно очень многое. Мне кажется, что в данном случае не будет одного. Он не станет переносить эту критику на своих партнеров по переговорам, ни на Медведева, ни на Путина.
Ирина, вы согласны?
Нет, я не совсем согласна с Ефимом. Вы знаете, дело в том, что сегодня слова критики уже прозвучали. И, откровенно говоря, настолько жестко, насколько я их действительно не ожидала. У меня тоже были представления о том, что все будет довольно сглажено и довольно мило, и что это первая рабочая встреча серьезная в двустороннем формате, специальный визит. Поэтому стороны попытаются облить это как можно больше, более сладкими выражениями. Но, однако, по Грузии сегодня прозвучали довольно жесткие слова Барака Обамы. И я напомню, что он подчеркнул, что в своих переговорах с Медведевым он сказал ему, что суверенитет страны должен уважаться, и фактически предостерег Медведева от нового вооруженного конфликта. Так что мне показалось, что Барак Обама вот этим визитом своим показал, что он способен и на довольно жесткий тон в этих отношениях, как, впрочем, он и предупреждал, что если удастся договориться, хорошо, если не удастся, то стороны останутся при своих интересах.
Спасибо. Давайте продолжим наш разговор после короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 июля. Мы обсуждаем первый день визита Барака Обамы в Москву. Я должен отметить, что в том, что говорил только что Ефим Фиштейн, главный редактор русской службы Радио Свобода, прозвучало очень важное слово «тональность переговоров». Вообще на эту самую тональность, этот эмоциональный фон, на котором идут переговоры, довольно часто не обращают внимания эксперты, и все-таки многие наблюдатели, многие политики и политологи считают это очень важным. В частности, к ним относится и профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Ему слово.
Эмоциональный аспект отношений, что очень важно для политики, это часто ускользает от интерпретации аналитиков, но эмоциональная атмосфера крайне важна, потому что очень легко если одна сторона задает какой-то тон якобы сверху вниз или пренебрежительный, то это медленно воспринимается противоположной стороной, которая ищет что-нибудь такое, какое-нибудь средство эмоциональное против этой, и дальше начинается эскалация, и мы это видели, вот такой верх этой эскалации, это, я бы сказал, в мюнхенской речи Путина, когда, так сказать, полный раздрай наступил в американско-российских отношениях. Вот это то, что Обама хочет изменить, и он может это сделать. Он достаточно смиренный человек, достаточно умный и деликатный человек, и к Ирану он обратился с словами: «Разожмите кулак». Да, разожмите кулак, мы не пытаемся, так сказать, делать что-то плохое против вас, разожмите кулак. Вот это будет его основная задача. И немножко нового шанса и для Медведева. Так что действительно смысл вот в этой встрече, отчасти это, конечно, продолжение реальной политики, но отчасти это все-таки обмен новыми сигналами.
Это было мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии. А сейчас мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Брайан, скажите, в самих Соединенных Штатах ожидают от Барака Обамы компромиссов в отношениях с Москвой ради их налаживания?
Ну, было такое ожидание, и был такой достаточно критик от правой крыла нашей политики, особенно от республиканской партии, что он вел себя слишком мягкий, он может вести себя слишком мягкий с Россией и слишком готов для компромисса. Но, как я понимаю ситуацию, президент Обама играет очень длиннесрочные стратегии, чтобы первый устроить нормальные рабочие отношения с Россией, а потом может более влиять на ситуации с права человека и демократии и так далее.
Как вы считаете, он придает большое значение проблеме прав человека, исходя из того, что ему нужно решать очень важные проблемы, связанные с безопасностью Соединенных Штатов, в частности, отношения с Ираном, иранская ядерная программа, и в этом смысле, может быть, есть какое-то даже понимание, что на такие проблемы можно закрывать глаза, если, например, удастся добиться сотрудничества с Москвой в отношениях с Ираном?
Я думаю, что нет. Ну, смотри на историю. Президент Рейган тоже играл, занимался с такими глобальными большими вопросами безопасности, но одновременно он тоже занимался с проблемами демократии и права человека. И если смотреть завтра, как я понимаю, Барак Обама будет встречаться с Гарри Каспаровым, с Борисом Немцовым, он будет присутствовать в этом форуме гражданских обществ, поэтому это целый день завтра почти. У него завтрак с Путиным утром, а после этого целый день это почти он занимается только с вопросами демократии и права человека, поэтому я не вижу, что он закрывает глаза на эту проблему. Я думаю, что один не исключает другого в этой ситуации. Это возможно заниматься с делами, с вопросами безопасности и так далее, и одновременно заниматься с проблемами права человека и демократии.
Но так или иначе, даже несмотря на завтрашние встречи с представителями гражданского общества, если Барак Обама наладит отношения с нынешним российским режимом, который критикуется сейчас, очень активно критикуется правозащитниками, вышли несколько докладов правозащитных организаций, такие как Human Rights Watch, Amnesty International, везде говорится о довольно грубых нарушениях прав человека в России. Вспоминаются, в частности, кстати, и выборы нынешнего президента России Дмитрия Медведева, который, как говорится в одном из докладов, больше походили на передачу власти преемнику. Вот в такой ситуации, если Барак Обама приедет обратно в Вашингтон с сильно улучшившимися отношениями между Россией и Соединенными Штатами, можно ли ожидать резкой критики со стороны республиканцев в его адрес?
Я думаю, что нет, потому что он показывал, что ему волнует этот вопрос демократии, ему волнует этот вопрос права человека. Он рисковался, кстати, встречать с этими, потому что я уверен, что Кремль недоволен с этой встречей, а как и Кремль не был доволен встречей с Рональдом Рейганом, с Андреем Сахаровым в свое время.
Да, и, конечно же, Барак Обама упомянул и о Михаиле Ходорковском в газете, в интервью «Новой газете».
Да, и он сказал несколько хороших слов о президенте Медведеве и несколько немножко не так хороших слов про премьер-министра Путина. Но, как я понимаю, что Обама пытается сделать, это устроить хорошие отношения, рабочие отношения, мы же говорят, работать с Россией с уважаемостью в публике. И Россия очень оценивает этого. Россия очень хочет быть ровно с Америкой на международной сцене. И это даст Америке влияние в будущее. Потому что если мы сняли это хорошее отношение, это было бы не так хорошо для Москвы. Поэтому это очень, как я сказал с самого начала, это очень долгосрочная стратегия. И я не ожидал острый критик, если он возвращается в Америку с лучшим отношением с Россией, потому что он показывал, что демократия это важно для его, права человека это важно для его, и поэтому я не вижу там проблем.
Да, конечно же, будет очень интересно последить за тем, как будут происходить завтрашние встречи Барака Обамы, его выступления в школе экономики. Я благодарю Брайана Уитмара, обозревателя Радио Свобода, специалиста по России.
А я обращаюсь к Ирине Лагуниной. Ирина, Брайан Уитмар только что упомянул о долгосрочной стратегии Обамы. Как вы считаете, действительно ли есть эта стратегия, насколько она эффективна?
Вы знаете, у меня такое сложилось ощущение, что стратегия есть, и она опирается на то, что Белый дом и администрация США прекрасно понимают, что для России прямые отношения с Соединенными Штатами и отношения как бы на равных – это замечательный пропагандистский ход внутри. Это единственная возможность для режима в Кремле играть определенную роль на международной арене. Это единственная возможность показать себя великой державой на самом деле, перед своим народом в том числе. Поэтому здесь такая взаимная зависимость существует между Обамой и Медведевым. В данном случае именно поэтому, если вы заметили, такие несколько косточек лакомых были брошены сегодня в России. Это, например, возможность провести ядерный саммит, саммит по ядерной безопасности в России, что было сказано, кстати, Бараком Обамой, а не Медведевым, что вот мы договорились, это Барак Обама предлагает Медведеву провести на территории России, в Москве или в Санкт-Петербурге, не знаю, где это будет организовано. И вторая – это конференция по Ближнему Востоку, по ближневосточному урегулированию, тоже на территории России, и тоже эта мысль прозвучала из уст Барака Обамы. То есть уже теперь не только российское руководство пытается представить страну как великую державу, но и Барак Обама включился в кампанию по поддержке статуса великой державы, понимая, насколько щекотливый этот вопрос для российского сознания, для сознания российского обывателя, и насколько долго именно этой проблемой играли пропагандистские органы нынешнего российского руководства.
Ефим, вы согласны?
Согласен ли я с тем, что у Барака Обамы есть стратегия? В этом нет никаких сомнений. Его политика выстроена таким образом, чтобы к концу первого президентского срока он подошел с каким-то позитивом в своем багаже и не имел заметных срывов, не имел негатива в этом багаже. В этом смысле Барак Обама, несомненно, делает все для того, чтобы именно так и получилось, чтобы он мог в Белом доме остаться и на второй президентский срок. Это сама по себе стратегия достаточно достойная уважения. Я не вполне согласен с тем, что повторение основных позиций Соединенных Штатов, скажем, по таким вопросам, как Грузия, имеет значение критики в адрес хозяев этой встречи. Барак Обама умудрился, глядя в глаза Медведеву, но на самом-то деле не глядя в глаза, а глядя в зал, фактически повторить, что Соединенные Штаты выступают за территориальную целостность Грузии, но в этом никто и не сомневался. Проблема в том, что он ведь говорил с людьми, которые эту войну развязали и довели до, с их точки зрения, успешного конца. Этот он умудрился таким образом закруглить, что утопил в шоколаде или в сиропе всю проблематику, достаточно трагическую для региона. Точно так же, мне кажется, обернется дело и с правозащитниками. Нет сомнения в том, что жест этот сам по себе достоин, но он традиционный жест. Это жест, который делали американские президенты и до него. И мне кажется, что встреча с Сахаровым была гораздо гораздо более сложной проблемой, чем сегодняшняя встреча с рядом оппозиционных деятелей, кстати, не объединенных общей идеологией, а объединенных только тем, что они в оппозиции. Он скажет какую-то сумму правильных слов о демократии и правах человека. И это уже хорошо, потому что важно, чтобы вообще эти слова звучали. Но нельзя в этом видеть серьезную критику в адрес властей. Критика – это не то, что сейчас входит в число первоочередных задач Обамы. Вполне возможно, что во второй президентский срок, когда уже нечего будет терять и не на что будет рассчитывать, он станет более однозначным. Сейчас пока, мне кажется, этого ждать нет оснований.
Я благодарю своих коллег Ирину Лагунину и Ефима Фиштейна. Мы обсуждали первый день визита Барака Обамы в российскую столицу, в Москву. Напомню, это рабочий визит главы американского государства. Он продлится завтра, после чего и Барак Обама, и Дмитрий Медведев примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Италии. Ну, а завершая обсуждение сегодняшней темы, я предлагаю послушать обзор публикации в российской печати, точнее, это обзор одной публикации. Речь идет об упомянутом уже в нашей программе интервью, которое дал накануне своего визита в Москву Барак Обама «Новой газете». Он ответил на письменные вопросы, которые ему были присланы, и это интервью было опубликовано именно в сегодняшнем выпуске «Новой газеты». У микрофона Вероника Баде.
Как видно из интервью, Барак Обама не согласен с сомнением многих российских и европейских политиков о том, что главным виновником ныне переживаемых их странами экономических трудностей являются США. «Мы переживаем тяжелый экономический кризис, который продолжает сказываться на жизни многих людей по всему миру», отмечает президент Обама. «Этот кризис стал результатом безответственного отношения к финансовым вопросам, которое в последние годы вошло в традицию и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в других странах. Я горжусь теми усилиями, которые мы предпринимаем для того, чтобы лидировать в реформах систем регулирования и контроля и положить начало новой эры ответственной экономической политики, которая обеспечит экономическую стабильность и устойчивый рост как в Соединенных Штатах, так и во всем мире». Разумеется, продолжает Барак Обама, мы заинтересованы в выработке политики, которая будет стимулировать рост в Соединенных Штатах, но мы также считаем, что рост нынешней экономики будет способствовать и росту во всем мире, в том числе и в России. В 21 веке все мы, американцы, россияне и жители других стран, заинтересованы в мировом экономическом росте, который делает лучше жизнь каждого из нас. Нам следует тратить меньше времени на раздумья о том, кто виноват, и уделять больше времени совместной работе над тем, чтобы заставить наши экономики двигаться в правильном направлении. Конец цитаты. Некоторые вопросы «Новой газеты» американскому президенту касались проблемы гражданских прав и свобод. В частности, на вопрос, предполагает ли курс на сотрудничество с Россией ослабление внимания к соблюдению ею гражданских прав и свобод, Барак Обама ответил: «Конечно, нет. Я стремлюсь перезагрузить отношения с Россией, потому что считаю, что у американцев и россиян есть общие интересы во многих областях, а наши правительства в последние годы не так активно развивали сотрудничество в этих областях, как могли бы. Я не вижу причины, по которой перезагрузка не может включать в себя и общее стремление укреплять демократию, права человека и верховенство закона». Конец цитаты. На вопрос, следит ли он за новым процессом Ходорковского и Лебедева, Барак Обама ответил так, цитирую: «Хотя я не знаю всех деталей, мне кажется странным, что эти новые обвинения, которые выглядят как иначе оформленные старые обвинения, должны были появиться именно сейчас, спустя годы после того, как эти два человека оказались в тюрьме, и когда у них появляется возможность амнистии». Вопрос о возможности помилования Михаила Ходорковского возник в интервью президента России Дмитрия Медведева итальянским журналистам, которое было показано сегодня в телепрограмме «Вести».
Если говорить о помиловании кого бы то ни было, Ходорковского, других лиц, то это осуществляется процедура в соответствии с теми правилами, которые существуют в нашей стране. Иными словами, лицо должно обратиться к президенту, признать себя виновным в совершении преступления и спросить соответствующего решения. Поэтому здесь пока нечего обсуждать.
А вот как прокомментировал «Радио Свобода» эти слова президента Дмитрия Медведева адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Есть статья 50-я, часть 3-я, в которой говорится: «Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания». То есть каждый осужденный. Здесь ничего не сказано, что это только тот осужденный, который признает свою вину и раскаивается в содеянном, каждый осужденный. Таким образом, своим заявлением о том, что Ходорковский должен признать себя виновным и подать ходатайство о помиловании, президент совершенно явно ограничил как свою собственную компетенцию, так и одно из конституционных прав лиц, осужденных за совершенное преступление. И в 50-й статье, на которую я сослался, говорится, что осужденный может просить, но это не входит в коллизию со статьей 89-й, которая предоставляет президенту исключительное право решать вопросы помилования. И на практике мне известны случаи, когда с ходатайством обращались родственники осужденного, и когда вообще никаких ходатайств о помиловании к президенту не поступало, он своим решением, своим указом это помилование осуществлял. Это было в 90-е годы.
Адвокат Юрий Шмидт отмечает, что принятие помилования ни в коем случае не означает признание вины осужденным, а означает лишь согласие с освобождением от наказания или смягчением наказания. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы подписали коммюнике о взаимопонимании в деле подготовки договора «Старт», который предусмотрит сокращение числа ядерных боеголовок и носителей почти на треть по отношению к ограничениям по действующему соглашению. Юридически обязательный договор будет подписан в этом году.
Первый визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Россию был очень насыщенным. Мы смогли пройтись практически по всем направлениям нашей повестки дня. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Это были фрагменты выступления на сегодняшней пресс-конференции в Москве президентов Соединенных Штатов и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Пресс-конференция была посвящена итогам первого дня визита Барака Обамы в Москву. В обсуждении этих итогов в нашей программе принимали участие профессор МГИМО, эксперт по глобальной безопасности Андрей Загорский, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Паттеркинхене Александр Гарин, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и обозреватели «Радио Свобода» Ирина Лагунина, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 июля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это американский час Александра Генниса. Как всегда, выпуск очень разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Найдена альтернатива Михаилу Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Нил Ушаков, новый мэр Риги, в интервью Радио Свобода.
Право автора.
Тельман Исмаилов, символ отечественной экономики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.